Изучаем библейские тексты с пастором и теологом Сергеем Накулом. В эфире программа «По страницам Библии».
Доброе утро, друзья! Сегодня мы продолжаем рассмотрение 24 главы Евангелия от Матфея. Я рекомендую вам просмотреть нашу предыдущую программу, посвященную такому общему обзору данной главы, для того, чтобы лучше понять, о чем идет речь в пророческом предупреждении Господа Иисуса Христа. И мы увидели, что это пророческое предупреждение глубоко укоренено еще в том, что Господь говорил через благословенного нашего великого пророка Моисея, особенно в книге Второзакония. Мы могли увидеть, что то, о чем предупреждает Господь Иисус Христос, осуществлялось уже во времена такого пророка, как Исаия. И затем во многом осуществилось в 70-м году от Рождества Иисуса Христа, когда произошло трагичное событие. Иерусалим был разрушен, уничтожен, огромное количество людей погибло, храм был уничтожен, и множество людей, которые там находились, жили, они отправились в так называемое рассеяние или изгнание. И сегодня мы продолжаем 24 главу, и я прекрасно понимаю, что мы не в состоянии рассмотреть все аспекты, которые здесь представлены, поэтому я постараюсь ответить на несколько ваших вопросов, касающихся отдельных текстов, которые здесь присутствуют. И вот как раз у меня задают вопрос относительно 34 стиха. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет». Что же это означает? Что же это за род? Ну, если мы посмотрим использование данного выражения, то, на мой взгляд, мы можем увидеть, что Господь Иисус Христос говорит о каком роде? О людях, которые Его слушают в то время, когда Он находится возле храма и говорит ученикам, что камня на камне не останется от этого храма, как все будет на самом деле уничтожено, что шокирует Его учеников. И вот затем он опять повторяет это выражение: «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет», предупреждая таким образом, что большая часть того, о чем говорит Господь Иисус, Божьего суда над Иерусалимом, над храмом, над народом, она осуществится уже буквально через несколько десятилетий. Далее, относительно дня и часа, о котором говорится в 36 стихе, да, о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Да, ну, смотрите, я не знаю, сколько раз еще можно это повторять на самом деле, но в истории церкви, как мы знаем, было огромное количество людей или даже определенных направлений, которые пытались постоянно все-таки вычислить определенные даты пришествия Господа Иисуса Христа. И заканчивалось это, как обычно, трагично. Особенно, если мы вспомним не средние века, когда тоже пытались высчитывать там время прихода Иисуса, а, например, недавно относительно время, это вторая половина 19 столетия, когда определенные направления, так называемые расселиты и миллериты, да, были, я сейчас не буду говорить, какие возникли религиозные течения, да, из него. Только одно упомяну, что те самые расселиты, например, это современные нам свидетели Иеговы. Так вот, эти направления, они как раз и характеризовались тем, что постоянно пытались вычислить время прихода Иисуса Христа. Было такое, что проповедуют, что вот теперь известно, когда Господь придет, люди продают свое имущество, буквально все распродают, едут в определенную точку, которую им сказал этот якобы вычислитель времени прихода Иисуса Христа, призывают других людей: смотрите, время приблизилось, Иисус Христос пришел, и тут раз, ничего не происходит, наступает довольно-таки зловещая тишина, и людям что-то не нравится. И вот этот вычислитель говорит: а, знаете, он-то придет, но я просто немножечко ошибся в вычислениях, да? Затем он дает новую дату, народ определенная часть, да, опять верит этому человеку, и опять разочарование, опять определенная часть людей отходит, потому что понимает, что их попросту обманули, надули. И знаете что, мы можем увидеть вот подобное вычисление, предупреждение постоянно, 19 столетие, 20 столетие. Самое страшное, ужасное и поражающее то, что люди продолжают верить таким вот деятелям. Вместо того, чтобы четко и ясно увидеть, как Господь Иисус Христос в 36 стихе говорит, «Одне же то мечася, никто не знает ни ангела небесного, только Отец мой один». Что здесь непонятного? Почему постоянно люди настолько падкие разным проходимцам и религиозным, шарлатанам, этим вычислителям в скобочках, вместо того, чтобы доверять Божьему Слову, доверять самому Господу Иисусу Христу, который говорит, не сосредотачивайте ваше внимание на некие там определенные вычисления, на определенные даты, но просто полагайтесь на меня в то время, где вы сейчас находитесь. Если Евангелие звучит в ваше время, если пророческое предупреждение, которое я говорил в 24 главе Евангелия Матфея, тогда, 2000 лет назад, оно звучало тогда, так оно звучит и сейчас, предупреждая и нынешнее поколение. Почему тогда люди более падки к таким вот шарлатанам и проходимцам, нежели просто доверять Господу Иисусу Христу? Думаю, это вопрос в большей степени риторический, и мы понимаем, что людям интересней вычисления определенного рода, да, схемки какие-то рисовать, вычислять что-то, вместо того, чтобы здесь и сейчас служить своему Господу Иисусу Христу, любить своего Бога, любить ближнего и таким образом воплощать и распространять Божье Царство по лицу земли в том месте, в котором ты призван Господом. Друзья мои, если у вас есть вопросы и комментарии по рассматриваемым нами вопросам, особенно в отношении следующего вопроса, который мы будем рассматривать, а именно об оставленных, кто такие оставленные, что они собой подразумевают, кого берут, кого оставляют, пожалуйста, звоните к нам в студию, либо пишите под стримом на Фейсбуке, и встретимся буквально через несколько мгновений.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч.
І так, друзі, вопрос, который мне неоднократно задавали, кто же такие оставленные, да, потому что вот в тексте, который мы читаем, 24 главы, мы можем увидеть следующее. «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Ну, честно говоря, я прекрасно понимаю, что тема, которую я рассматриваю, довольно-таки в какой-то степени опасная, да, потому что я прекрасно понимаю, что очень много людей считает, что оставленные, о которых здесь говорится, это оставленные люди, которые не с Иисусом Христом на земле, а те, кто берутся, это как раз те люди, которые со Христом, которых Христос забирает с собой. И затем, как мы знаем, вот, допустим, есть популярная серия книг, которая называется «Оставленные», даже фильмы были созданы на эту тему, да, и несколько аналогичные фильмы, например, с Николасом Кейджем были созданы, да, которые также вот эту тему муссируют, особенно вот это интересные такие образы, когда Например, летит самолет, и здесь раз люди видят, что нет пилота, потому что осталась только одежда пилота, люди смотрят по сторонам, одна одежда осталась, да, и тогда люди начинают вспоминать, которые слышали от христиан вот эти слова, что одни берутся, то есть берутся Господом, а другие оставляются. Но на самом деле, друзья мои, лично я не придерживаюсь так подобного взгляда, потому что я его на самом деле не вижу в данном тексте. Особенно если я рассматриваю этот текст на греческом языке. Да? И мы сейчас постараемся узнать, о чем же здесь идет речь. Я, конечно, не пытаюсь здесь что-то доказать, а всего лишь предлагаю вам альтернативу как пищу для размышления. Да? Хорошо, давайте прочитаем тогда. «Одни же и том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только мой Отец один». Господь Иисус четко и ясно здесь говорит, не нужно заниматься никакими вычислениями. Доверяй Господу на том месте, где ты находишься. И тогда не нужно бояться второго пришествия Господа Иисуса Христа. Для детей Божьих бояться второго пришествия не нужно, а ждать его с радостью, как и говорит книга Откровения. «Ей гряди, Господи Иисусе, наш Господь грядет, любимый, прекрасный, замечательный». Да, что еще может быть по-другому? Нет же, христиане почему-то скованы постоянно каким-то страхом, вычислениями, больше говорят и думают об Антихристе, о великом огненном драконе, вместо того, чтобы сейчас здесь уже на этом месте просто быть с Господом, просто любить Господа, просто любить людей, окружающих нас, и ожидать Господа тогда, когда Он придет. Хорошо, дальше что там? И вот здесь очень интересно. Здесь Господь Иисус ссылается на событие историческое, которое произошло в дни Ноя. Что же там произошло? «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого». Смотрите, Господь Иисус проводит параллели между судом, который Он осуществил во времена Ноя, и во времена, которое Он осуществляет, да, над Иерусалимом, над храмом, над народом в 70-м году, и как Он это сделает уже в конце времен. Да, все это описывает Божий суд над нечестивыми людьми. Почему я говорю, что Господь наш Иисус Христос, Он осуществил этот суд во времена Ноя? Да потому что апостол Петр нам говорит, что когда Ной проповедовал, то Господь Иисус проповедовал через Ноя. Ной был движим духом Господа Иисуса Христа, возвещая суд над людьми, которые непокорны были Богу, которые описываются в этих главах книги Бытие, что велико было развращение людей во всякое время, наполнилась земля злодеяниями, описывается ужасающее состояние грешной первой цивилизации. Итак, Господь говорит, но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Это очень важный момент для нашего толкования и понимания, что означает один берется, а другой оставляется. Итак, потому что, как в дни перед потопом, ели, пели, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, и не истребил всех, так будет в пришествии Сына Человеческого. Обратите внимание, это, кстати, интересный момент. Само слово «потоп» на греческом языке звучит как катаклизма. Да, вот наше слово «катаклизм», природное явление, вот как раз оно взято из вот этого греческого слова «потоп» или «катаклизм». Да? И дальше мы можем увидеть то, что еще у нас есть одно слово, это клизма, то есть очищение оно означает. Да, мы знаем, что вот поставить клизму – это значит что-то очистить. Так вот, оно тоже взято из библейского текста. Но нам сейчас интересно другое. Обратите внимание на выражение следующего рода. Давайте представим эту ситуацию, которая описывается в книге «Бытие». Кстати, я рекомендую вам прочитать тоже книгу «Бытие», эти главы, но также просмотреть наши передачи, посвященные рассмотрению этом главе. Я там более подробно рассматриваю данную тему. Так вот, представим ситуацию. Вот эта цивилизация первая, которая нечестивая. И теперь что делает Господь? Господь посылает потоп. И обратите внимание на это выражение. «Пока не пришел потоп, и не истребил всех. И мы можем посмотреть, что на греческом языке здесь говорится следующее. Катаклизмос, да, потоп, каи, эрен, апантас. Буквально потоп приходит. И дальше слушайте, у нас здесь написано «истребил всех». На греческом языке катаклизм или потоп пришел и забрал всех. Я еще раз повторю. Приходит потоп в дни Ноя, и потоп не истребляет, а на греческом потоп забирает всех. Другими словами, потоп приходит и забирает всю нечестивую цивилизацию, которая так и не обратилась к Богу, и которые так и не были среди тех нескольких человек в ковчеге, который был построен Ноем. Но обратите внимание именно на это выражение. Я еще раз повторю, чтобы нам лучше было понятно, сам текст к этому подводит. Потоп приходит и забирает нечестивых. Так, хорошо, теперь читаем Евангелие от Матфея еще раз. Итак, «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не забрал всех». И теперь смотрите, что делает Господь Иисус. «Так будет и в пришествии Сына Человеческого». Другими словами, в пришествии Сына Человеческого будет, как было во дни потопа. А именно, потоп пришел и забрал нечестивых. Потоп берет нечестивых. И дальше Господь Иисус Христос продолжает эту параллель. Смотрите, какого народа. «Тогда будут двое на поле». Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. О чем же здесь идет речь? В пришествии Сына Человеческого, который, когда будет осуществляться Божий суд, похожий по своей природе, естеству, с тем Божьим судом, который был над нечестивой цивилизацией, можем увидеть, что происходит. Два на поле, один берется, а другой оставляется. Кто берется? Если мы помним, что параллели идут с потопом, берутся как раз нечестивые, которые не со Христом, которые отвергают Христа, как и те нечестивые, которые были во времена Ноя. Другими словами, берутся как раз нечестивые и отвергающие Бога, оставляются на земле, как потом мы видим прекрасную картину преображенной земли, новое небо и новая земля, как раз остаются Божьи люди. Тот же самый образ мы можем увидеть и во времена Ноя, и который прекрасно описывается как раз в книге «Бытие», друзья мои. Смотрите, вот цивилизация. Потоп приходит, забирает эту цивилизацию, о чем говорит нам и текст на греческом языке, забирает ее. Божий суд осуществляется, то есть те, кто берутся, это нечестивые. И кто же оставляется? Вспомните, воды сходят с земли, остается земля. И кто остается, кто оставленные? Оставленные на земле – это Ной и его потомство исключительно по Божьей благодати. Точно такой же образ мы видим как раз и в этом тексте, который является параллельным тем событиям, которые происходили во времена Ноя. Итак, друзья мои, кто берется? Берутся, согласно тексту, нечестивые. Кто оставляется? Оставляются дети Божьи на новой преображенной земле. Это как раз те дети Божьи, которые будут собраны от четырех ветров. И четыре ветра – это со всех концов земли. Да? И соберут избранных его от четырех ветков, от края небес до края их. И где соберет? Где, согласно Божьим пророчествам, все это будет осуществляться? Новое небо и новая земля. Это же земля, только уже без греха, преображенная, с народом, который остается и осуществляет тот первоначальный Божий замысел, который мы видим в первых главах книги бытие. Друзья мои, пожалуйста, если у вас есть вопросы, комментарии, несогласия, пожалуйста, звоните, пишите сейчас под стримом под Фейсбуком, и встретимся с вами буквально через несколько секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Итак, друзья, продолжаем. Пожалуйста, пишите вопросы именно по теме, которую мы рассматриваем, именно по 24 главе Евангелия от Матфея. Татьяна пишет: «Доброе утро, привет из Краматорства от радиослушателей и тех, кто может видеть вас в соцсетях. И вам, Татьяна, и всем друзьям Краматорск, огромнейший вам привет из Киева. Мы вас любим и надеюсь, что рано или поздно я смогу приехать в ваш город и встретиться с вами. Да, это будет просто замечательно. Поэтому молитесь об этом. И я уверен, рано или поздно, если Господу угодно, мы сможем это сделать. Благодарим вас за такое подробное и доступное для понимания разъяснение Слова Божьего. Делаю все во славу Господню, настолько, насколько это возможно, особенно в формате 20-25 минут, которые у нас есть каждый день. Ну и за это мы, конечно же, благодарим нашего Господа. Артем спрашивает, приветствую вас, как вы относитесь к точке зрения, что потоп мог быть локальным, а не всемирным? По данному вопросу, Артем, я уже отвечал, вы можете как раз зайти на мой канал, обязательно подпишитесь на мой канал, да, и будете получать уведомления о новых выпусках. Но вот как раз при осмотрении глав, посвященных потопу, я останавливался на этой теме. Но вкратце я могу сказать следующее. Я придерживаюсь точки зрения, которой придерживался Господь Иисус Христос, и придерживались апостолы. Первое. Ной — это историческое лицо. Ной жил в определенный исторический период, да. Дальше. Потоп реальный был, буквальный, как говорит Господь Иисус Христос. Потоп истребил всю первую цивилизацию, и Господь по своей милости и благодати сохранил только Ноя и его семью в ковчеге. Вот это те основные положения, которые говорит Господь Иисус Христос, говорят апостолы, и я их придерживаюсь. Для меня очень важно, что говорит Слово Божье по данному вопросу. А если вы хотите более подробно узнать, пожалуйста, как раз будет неплохо, если вы просмотрите выпуски о потопе. Но я сейчас не буду вдаваться в подробности, и вот эти все батлы, да, академические происходят между всемирным потопом, не всемирным. Самое главное, потоп был. Этот потоп был Божьим судом над нечестивой цивилизацией. Вся нечестивая цивилизация была уничтожена и сохранилась только благодаря завету Божьему, обещанию Божьему, любви Божьей, Ной и его семья. Точно так же будет и во времена второго пришествия Господа Иисуса Христа, которого ожидают все верные дети Божьи. А як тоді тлумачити вірш про «Де труп, там зберуться орли?» запитує Марія з Одеси Сонячної. Что Мария сказать относительно этого текста? Мы можем увидеть, что подобное выражение встречается где? Оно встречается в книге Иова. Да, и здесь просто-напросто Господь Иисус, на мой взгляд, потому что мы используем принцип Писания, истолкует Писание, он использует это выражение, которое в его время, как мы это видим и в книге Иова, использовалось для того, чтобы показать причинно-следственную связь. Да, когда он говорит, что там, где труп, там соберутся орлы, имеется в виду, что если признаки уже определенные есть, то значит тогда и будет как раз и последствия. Некоторые еще толкователи считают, что под вот этим выражением, которое, несомненно, Господь взял из книги Иова, которое, вероятно, бытовало в его время в качестве поговорки определенной, да, как у нас, например, сколько веревочки не виться, да, а клубочек развязаться. Вот то же самое здесь, что там, где есть труп, там и соберутся орлы. То есть там, где есть люди, которые отвергли все Божьи предупреждения через пророков в течение многих столетий, то там и будет Божий суд. Ну, а некоторые толкователи считают еще, что вполне возможно, что под трупом подразумевается как раз народ, отвергший Господа, а орлы — это вот те орлы, которые были на штандартах, да, на знаменах как раз римской армии. Ну что, в историческом контексте это вполне можно проводить подобные параллели, аллюзии, но в данном случае уже я не буду, знаете, рвать на груди тельняшку и доказывать конкретно, что вот только мое толкование правильно. Мне кажется, как я уже отметил, это отсылка на книгу Иова, но в то же самое время люди, которые слышали эту поговорку, могли прекрасно понимать, что да, действительно, армия придет, какая римская придет армия, как это произошло, и действительно она характеризовалась чем? Вот этими орлами, которые были на штандартом. Одно другому никак не противоречит. И Николай пишет: спасибо за прекрасный эфир, благословение вам, Николай, и вам огромное также спасибо, что вы с нами, и я надеюсь, что мы сможем тогда встречаться и в следующих выпусках для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Ну, а так как эфир у нас подходит к концу, то я желаю вам очень хорошей, плодотворной рабочей недели и встретимся с вами завтра в 10:25 в этой студии. Всего вам доброго и Божьих благословений.
Сподобався эфир? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.